Благословен наш Господь, который нам дает это блаженное время, самое правильное, самое прекрасное – это открывать Слово Божье, это молиться и искать, чтобы Бог это Слово открывал нам. Потому что без откровения свыше, конечно же, мы будем необузданными. Необузданный – это не тот человек, который там буянит только. Необузданный – это как вот лошак необузданный. Им не управишь, ему не заставишь его делать то, что может сделать с ним вот уздечка, допустим, поворачивать его туда, куда нужно. А так, если он необузданный, никто его не может обуздать, то, конечно же, он делает все, что он хочет. Точно так и в нашей жизни. Без откровения свыше мы начинаем мудрить нашим человеческим разумом, начинаем, как говорит Писание, путь человека прямо в его глазах. Вот так смотрит человек, все правильно. А понять то, что Бога мысли и наши мысли – это совершенно разные вещи, как небо выше земли, так его мысли, его пути выше наших путей. Или понять то, что высоко у человека, то мерзость в Божьих очах. Вот. Человек не может. Поэтому без откровения свыше он, к сожалению, начинает ходить своими путями, и начинается всякая необузданность. Хотя он может всю жизнь думать, что я нормальный, я там Богу служу и все такое. На самом деле, чаще всего... И вообще, я вам скажу, тенденция такая в христианском обществе, что... Ты никуда не лезь, не надо тебе никакие откровения. Вот уже есть люди, которые там написали какие-то книги благословенные, какие-то там помазанники. Вот читай их, изучай, а так, чтобы изобретать какой-то новый велосипед, что-то выдумывать, забудь об этом, иначе в искушение попадешь, и все, и тебе конец. Вот. Но это делает сатана. Мы знаем, что это делает сатана, потому что откровения нужны абсолютно всем людям. Когда человек духовно мал, еще младенец, да, откровения к нему идут через других людей, как молочко, он питается этими откровениями. Но правильно сказал Леша, что есть разное слово у Бога. Есть слово, которое общераспространенное, через которое Бог тоже говорит, но в основном он говорит такие младенческие вещи. И есть слово личное, которое Бог должен сказать тебе. Что, Ваня? Хорошо. Так вот, есть два разных слова. И, конечно же, мы говорим в последнее время о вере. Так вот, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И как раз именно от слышания Слова Божьего. Потому что надобно, чтобы Бог говорил человеку. Для этого человеку надо копать, углубляться, искать, потому что любое откровение другого человека – это откровение ему. И так как мы все люди разные, у нас у каждого какое-то свое место на карте. И одному надо идти справа налево, другому надо слева направо, одному сейчас нужно собирать камни, другому надо сейчас разбрасывать камни. И никогда ты не встроишься в Божью, так сказать, струю, пока ты не услышишь его самого. И вообще тот человек, который надеется на человека, что есть какие-то помазанные, они знают, они помогут, он, конечно же, будет всю жизнь ходить вокруг одной горы. Надобно двигаться к тому, чтобы, вот как Писание говорит, что оставим младенческое, поспешим к совершенству. Что в данном случае совершенное? Совершенное, когда Бог начинает тебя вести, когда Он тебе рассказывает, что тебе нужно. И не надо этого бояться. Ни один, кто просит хлеба, никогда не получит камень. С Богом так не бывает. Почему люди впадают в искушение? Да потому что их никто не научил хлеб искать. Они что-то другое искали. Может, хотели прославиться, может, еще чего-то хотели. В результате, ну, человек впадает в искушение. Если человек искренний, мы с вами много раз об этом говорили, что Библия написана таким образом, что когда младенец ее читает, ему все понятно, все в розовых очках, все кажется, ну, настолько Бог близко, все Писание работает, все. Ну, проходит 3-4 года, человек начинает вдруг замечать, что много вопросов появляется. И вот тенденция в христианстве такая, что вот даже проповедники часто это проповедуют. Надо изучать Писание, как рыбу ешь. Значит, попались кости в сторону, ешь то, что можешь есть, и так всю жизнь. Кости в сторону, и в результате человек не может получать конкретно от Бога. Пришел к тупику, пришел, допустим, к вопросам, которые не работают в твоей жизни, так, как это написано в Писании. Все, человек начинает копать, начинает молиться, начинает просить, начинает двигаться. И когда он двигается, Бог открывает ему потихоньку, помаленьку, шаг за шагом, открывает ему свою волю. И таким образом человек достигает цели. И так по любому вопросу. Пока не выкопаешь, пока не походишь, образно говоря, беременным этим вопросом, пока не пострадаешь, ты не будешь понимать и не будешь знать. И мы говорили в книге Откровения, написано, что будет на земле голод. И этот голод будет выражен в том, что динарий будет стоить этот самый, как он, финикс, да, пшеницы, и два динария, наоборот, да, два динария финикс пшеницы и один динарий хиникс ячменя, а вот вина и елея не повреждает. То есть мы ощущаем вот бесплатную благодать Божию. Пришел, покаялся, Бог, вот я, прощает, омывает, снимает с нас, залечивает наши раны, и это как бы без лимита работает. Но когда вот о настоящем хлебе речь идет, когда тебе нужен настоящий хлеб, практически тебе надо работать, потому что динарий – это дневная плата, и для того, чтобы заработать хиникс пшеницы, это даже не норма для одного человека в день. То есть ты только для себя можешь заработать раз. Второе, что ты зарабатываешь, это очень тяжелым трудом. Господь, я хочу знать. Я хочу знать правду. Я не хочу надеяться на то, что сказал дядя Ваня. Я не хочу жить чьими-то чужими откровениями. Я хочу знать от тебя. Я хочу понимать, вот как Даниил, муж желаний. И когда это происходит, тогда человек начинает получать откровение. Да, Ваня.
хиникс пшеницы за динарий, 3 хиникса ячменя за динарий.
Да, извиняюсь. То есть целый день работаешь. Мы знаем в Священном Писании, что за динарий нанимали, да, работников день работать. И вот он работает целый день, он получает хиникс пшеницы. Хиникс пшеницы – это меньше литровой банки пшеницы. Перемолот это все, получится одна лепешка, которая на день человеку. Целый день работает. Такие сравнения Бог делает специально для того, чтобы мы знали, что есть вещи, которые благодать Божья дает. Конечно же, Слово Божие тоже открывается благодатью, но Писание говорит, купи у меня золото огнем очищенное, купи без платы, без серебра, без денег, тем не менее, усилия, который ты должен приложить, чтобы Бог начал тебе открывать свою волю. Это так вступление. Но давайте ближе подойдем к книге Откровения. Мы закончили 22 главу. Теперь вот так, ну, немножко вольными темами пройдем еще раз книгу Откровения, чтобы какие-то детали, которые мы не подчеркивали, снова подчеркнуть. И хочу сказать, что вторая, третья глава книги Откровения, они говорят о 7 разных церквях. 7 разных церквей. И надо понимать, что вот люди пытаются сделать здесь какую-то зависимость одной церкви от другой, что вот этот период такой был, этот такой, и Лаодикийская церковь – это последний период, и вот она такая плохая в последний период. И все прекрасно понимают, что это не лепится, потому что, ну, если в первой церкви не было любви, то надо сказать, что какими пределами отмечается первый период? Кто отметил эти пределы? Когда были апостолы живы, церковь была живой. После моего отшествия войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут те, которые будут говорить превратно. А поначалу церковь была наполненная славой Божией. Поэтому, если бы были поставлены какие-то периоды, допустим, что вот от этого до этого времени, значит, такой-то период. Тогда можно было говорить. Тем более, что одна церковь хорошая, следующая церковь плохая, потом опять церковь хорошая, потом опять церковь плохая. Вот так все ясно, понятно, что это церкви разные, и разные проблемы подчеркнуты из этих церквей. И давайте будем думать сегодня, почему Дух Божий и зачем Дух Божий это сделал, чтобы вот дать нам эту информацию. Ну, во-первых, когда читаешь, допустим, даже вот первую церковь, да, у тебя то хорошо, это хорошо, это хорошо, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Мы знаем, что любовь – совокупность совершенства. Если ты оставил любовь, это означает только одно, что множество, потому что к любви ведут другие качества. Там и терпение, там и опытность, там и надежда, там и братолюбие, воздержание, терпение и разные другие качества, совокупность этих качеств. Есть любовь. Представьте себе, если ушла любовь, как она может уйти сначала должны уйти какие-то качества от человека, чтобы потом ушла от него любовь. Потому что любовь зависит от этих качеств. Более того, надо сказать, что настоящая евангельская любовь, как говорит об этом апостол Павел, она никогда не перестает. Никогда не перестает. Мы знаем, допустим, даже если мы в физический мир переместимся, скажем, парень влюбился в девушку, допустим, да? Она самая красивая, самая правильная. И тут приходит какая-то там страшная там баба-яга какая-то и соблазняет его. Соблазняет, что вот ты люби меня, я красивее, я лучше. Понятное дело, что ну, не может он, она не может, любовь не может остановиться, пока он не увидит что-то лучшее. Вот он увидел что-то лучшее, он первую любовь может забыть. Но когда он не видит ничего лучшего, как он может отказаться от этой любви? Это же бессознательное состояние. Он не может взять и разлюбить Бога, потому что Бог никогда ни с кем нельзя его сравнить. Он совершенство. Он, вот часто говорят, Бог есть любовь. И все подчеркивают, что вот он нас любит, и это Бог есть любовь. На самом деле Бог есть любовь. Больше всего это то, что он действительно тот, кого невозможно не любить. Если ты его увидел, если ты его понял, если ты с ним пережил какие-то отношения, любовь никогда не перестает. Это однозначно. Почему? Потому что любовь есть совокупность совершенства. Или возьмите, допустим, с такой стороны, да, Писание говорит, любовь есть исполнение закона. Для того, чтобы любовь ушла, нужно перестать исполнять закон. Нужно что-то делать, чтобы любовь начала ослабевать. Да? Но вот у меня сегодня есть любовь, и она есть исполнение закона. Как она может ослабнуть в таком случае? Никак. Мы недооцениваем любовь. И мало об этом проповедуется в этом плане, поэтому человеку так кажется, что вот первая любовь ушла, ослабла, и все, и нету больше того огня, той любви. На самом деле врет сатана по полной. Писание говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью, всей силой твоей. Что это значит? Это значит, что любовь должна дойти до такого совершенства внутри нас, что абсолютно нет никакого места никаким другим интересам. Никакой возможности другим интересам проникнуть, потому что всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой, то есть все, что есть, оно влюблено и его влечет к правильному. Поэтому Писание и говорит, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в мире. Да, потому что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, как поступал он. Я всегда этот стих себе напоминаю, и масса людей, которые говорят, как ты, вот, ты обольщаешь себя, ты можешь поступать в мире так, как он поступал, да таких нету людей, не обольщай себя». На самом деле они обольщают себя. А это конкретное место Писания, которое говорит, что будешь иметь дерзновение в день суда, потому что ты поступаешь в мире так, как он поступал. Почему у тебя будет дерзновение? Да потому что любовь дойдет до совершенства. Итак, когда мы говорим о первой церкви, мы говорим, что хорошая церковь, все хорошо, но однако Бог говорит об этом ангеле очень сложно. Он говорит, что если ты не покаешься, я приду и сдвину твой светильник с места. Вот тому, кажется, негодному, который в Ладикийской церкви говорит, ты вообще не холоден, не горяч, ты наг, слеп, нищ, и все. Тому он говорит, все стою у двери и стучу, если кто услышит мой голос, я войду к нему, я буду вечерить с ним. А этому говорит, если ты не остановишься, если ты не исправишь вопрос... Да, впрочем, есть хорошее у тебя, ты ненавидишь дела николаитов, ты то делаешь, ты это делаешь, трудился, не изнемогал. Но вот имею против тебя что-то такое, что приду, и если не увижу изменения в этом вопросе, я просто сдвину тебя с места. Что это значит «сдвину с места»? Это значит, что я... предложил тебе путь, я предложил тебе служение, я предложил тебе место в духовном мире, но если ты не возьмешься серьезно за этот вопрос, я найду другого человека, тебя отвергну. Итак, я свято верю, что здесь немноженько кто-то тонко развернул Писание не совсем так, как нужно. Конечно же, Бог это попускает, чтобы лукавые люди, занизили вопрос любви и как бы утвердились, что это нормально время от времени терять любовь. Потерял на месяц к жене любовь, потом жена любовь пришла в пятницу, опять ушла, и так, прости, дорогая, я тебе не так часто изменяю, раз в полгода, ты должна как бы быть довольна, что я стараюсь. Я же не могу по-другому, ты пойми, вот не могу я по-другому. Раз в полгодика мне надо куда-то уйти налево и расслабиться. Вот. Так примерно многие христиане рассуждают. Они говорят, мы не можем по-другому. У нас нет таких данных и такой возможности, и такой любви, чтобы она затмила все, и чтобы я поступал в мире так, как поступал Христос. Да никогда это не будет. И мы говорим, что это как раз и есть... вавилонская блудница, которая имитирует церковь, которая подделывается под церковь. Она говорит, что я царица, то есть я действительно жена царя, но в то же время я блудница, я развратничаю. Ну а что? Это все законно, я же во плоти живу, я же не могу... как Писание говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? И очень сильное дальше слово. И так, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Бога. То есть, если даже на уровне желаний ты хотел бы взять то, что есть в этом мире, вот тебе нравится... Много денег было бы, я прямо с Гавайев, там один мне рассказывал, руководил бы, я сам бы лежал бы, там загорал бы, и куча девочек вокруг меня. Это верующий человек говорил, я бы воспользовался этими всеми вещами. То есть желание власти, желание славы человеческой, желание обогащаться, прочие другие всякие идолы. Писание четко говорит, что это прелюбодеяние. Просто вот он твой муж, как Писание сравнивает, ты церковь, его жена, но она говорит, ну вот, вот такая я. И он с этим считается, говорит, а Христос это заплатил, и он не смотрит на это. Он знает, что мы немощные, что мы никогда не исправимся, и он за это заплатил уже на Голгофе. Когда это говорит ребенок маленький, духовный, это правильно, он говорит, действительно так. Но по мере взросления он должен приходить к совершенным вещам, он должен понимать, что не только Бог его любит, он должен любить его всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой. Но это не происходит. Поэтому вот эта первая церковь, Бог говорит, мне ты не нужен со своими правильными делами, со своими вот этими всеми жертвами, трудишься, не, как говорится, без устали, и есть хорошее качество и прочее, прочее, но я просто не могу с тобой иметь никаких дел, я тебя свергну, и ты останешься без удела. Знаете, вот церковь сегодняшнего дня, сейчас стало популярно говорить о книге Откровения, потому что такие катаклизмы в мире, люди чувствуют, что все шатается, все начинает приходить в дисбаланс. И ну, так я сегодня прочитал, что многие люди ну, как бы активизировались в том плане, что ищут и книгу Откровения, многие толкования ищут, и просто разные пророчества, там куча, что будет, что нас ждет. И действительно для многих книга Откровения – это как, знаете, что-то там спрятано такое, что хорошим людям Бог заранее предупредит, чтобы они не страдали, чтобы им как-то вовремя сбежать с этой страны, в эту страну переехать и перед пришествием знать, ага, там если 666 будут ставить, значит, все, надо там в лес убегать, надо готовиться к переселению, все такое. И я думаю, что один мне человек говорил, говорит, я все внимательно изучил, к адвентистам там седьмого дня ходил, они ему там рассказали, как, что будет. Я все знаю, как только я признаки увижу, я сразу бегом покаюсь. Пока что еще все нормально, и пока живем. Ну, правда, он уже умер. Вот. И так очень многие верующие люди рассуждают. Пока они живут хорошо, их книга Откровения не интересует. Как начинаются страшилки, начинаются проблемы, они начинают искать пророчества, откровения. На самом деле книга Откровения, конечно же, написана совсем по другим причинам. Ну, давайте вот сейчас каждый понемножку на такой вопрос, если сможете, ответьте мне. Что вам дает книга Откровения? Для чего она написана была? Да, да, да. Микрофон возьми. Да.
Если меня память не подводит, по-моему, стих 19, кажется, первая глава. Там речь идет о цели вообще написания книги. Слово Божие говорит, что написана книга была для того, чтобы читающие получили утешение. У нас часто столько много вопросов, недоразумений с толкованиями. Почему-то сегодня верующие люди, читая книгу, пугаются книги Откровения, но на самом деле это книга для утешения.
Угу. Для утешения. Ну, наверное, да. Потому что Писание говорит, что тот, кто ее читает, тот... Какой? 19-й ты сказал? Нет. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Но мы читаем, допустим, вот такой стих, блажен читающий, это третий стих, и слушающее слово пророчества сего, и соблюдающее написано в нем, ибо время близко. То есть тот, кто будет читать, тот будет блажен, тот, кто будет слушать слова пророчества, а мы понимаем, что слова пророчества мозгами не поймешь. Если это говорит Бог, значит, Бог должен эти слова и открывать, и объяснять. Потому что никто самим собой его, эту книгу не писал. Писали ее Божьи святые, и Дух Святой руководил, и Дух Святой это открывает. Поэтому если слова пророчества слушаешь, то слушаешь не, как говорит Писание, что слова, которые я говорю, они есть дух и жизнь, и плоть не пользует немало. То есть эти слова должны быть приняты духом, и духом должны разуметь эти слова, и тогда только мы будем иметь блаженство. Правильно же? Что касается утешения, я свое мнение скажу по этому поводу. Многие христиане, они как бы Бог нас сохранит, Бог нам показывает, что когда придут эти беды, церкви уже не будет на земле, Бог не хочет, чтобы мы страдали, Он нас заберет перед великой скорбью, мы будем на небе радоваться, а здесь Бог будет мочить всех налево, направо, кровь будет до конских уст подниматься. Он всем нечестивым покажет, а мы, хорошенькие, будем по золотым улицам ходить. Так примерно многие верующие понимают, и в этом они имеют утешение, что придет година искушения, нас она не коснется, мы будем на небесах. На самом деле, я лично верю в то, что церковь не только будет в эту годину искушения, она еще и будет демонстрировать. Вот представьте себе, дьяволу, антихристу дана полная власть, полное право на земле делать все, что он считает нужным. И Бог как бы закрылся, да? Бог ничего не делает. Я глубоко верю, что это как раз и есть то, что Господь продемонстрирует. Сначала Евангелие Царствия. Два пророка, мы знаем, что это движение царственного священства, да, святого народа. Евангелие Царствия пройдет по всей земле, тогда придет конец. Во свидетельство, вот свидетельство всем народам будет, что Бог есть и ищущим воздает. во свидетельство всем народам Евангелие Царствия пройдет, потому что сегодня говорят, знаете, Евангелие проповедуется и по всей земле, и вот скоро конец. На самом деле Евангелие проповедуется, но проповедуется Евангелие немощи. Что я имею в виду? Тогда, когда церковь ничего реально сделать не может, кроме громких слов. Там наш Бог великий, у нас все хорошо, 2% людей на земле нас слушают, а Бог так мощно двигается, 200 человек приобрел в церкви и все такое. На самом деле Евангелие Царствия – это когда действительно Евангелие будет царствовать на земле. Оно будет являть свою власть, свое право, свою силу, так что вся земля будет видеть. И Писание говорит, что во свидетельство всем народам это будет. И это будет короткое время. После этого, когда зародится как раз настоящее полноевангельское учение, Евангелие Царствия, начнется великая скорбь. И церковь входит в эту великую скорбь и проходит ее. Это же не десяток человек, это не сотня человек. В конце великой скорби великое множество, которое нельзя пересчитать, будет стоять на стеклянном море. И он спрашивает ангел у Иоанна, кто эти стоящие на стеклянном море? Он говорит, я не знаю, ты знаешь. И он говорит, это те, которые пришли от великой скорби, после великой скорби. Они показали настоящую силу Евангелия, что не только с Христом это было, вот идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Он не будет, когда Бог воздвигнет церковь на земле, он не будет иметь ничего в этих людях. И как бы, какие бы скорби, как бы им не отрезали головы, они будут стоять, и это будет действительно великое множество. Почему люди это не замечают? Да потому что плотской всегда человек, ему хочется, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было легко жить, чтобы вот Бог его все там носил на руках, я тебя защищу, берегу, ты никаких бед не узнаешь, ничего. Почему святые Божьи проходили через все беды? Почему апостолы с апостолов шкуры сдирали? Почему их обезглавливали? Почему их вешали вниз головой? Наверное, они недостойны были, а ты такой достойный, что он будет с тобой носиться, чтобы, не дай Бог, ты не пострадал нигде. Вот так плотские люди. Духовный человек, наоборот, будет думать, он будет думать о том, как говорил об этом апостол Павел. Я становлюсь жертвой, и я заплачу эту жертву, я хочу заплатить эту жертву. И ну, очевидно, Божьим очам важно, когда вот он позволил все, чтобы с Иовом случилось. Я уверен, что весь духовный мир смотрел на эту ситуацию, все сатана, все его войско, все Божьи ангелы, все смотрели, что делает Иов, как он поступит. И они ожидали, что он скажет, все, Господь, я ничего не понимаю, ты, конечно, есть, ты Бог, но я отказываюсь от тех своих отношений с тобой, да? Я знаю, что Искупитель мой жив. И эта демонстрация, Бог же ведь это провоцировал. Бог это хотел сделать. Зачем? Это ему нужно продемонстрировать, что то, что в Боге, оно сильнее всего того, что есть в мире. Так вот, когда придут последние времена, Церковь Господня, она же должна показать начальствам и властям на небесах многоразличную премудрость Божию, многоразличную благодать Божию. Она должна показать, что врата ада ее не одолевают, не, нет никаких путей, нет никаких возможностей. Все 3,5 года она будет стоять, и не только стоять. Она приобретет великое множество последователей. Это как раз и будет великая жатва. Сначала церковь поднимается, входит в славу Божью и являет реального Иисуса на земле. Потом церковь начинает влиять на этот мир. Когда мы разбираем 21 и 22 главу, мы видим город, который сходит с неба. И мы видим, что этот город сделан прекрасным из драгоценных камней, из золота, и все в этом городе устроено так, чтобы он привлекал внимание. И многие говорят, что этот вот небесный Иерусалим, где мы будем жить, там ходить по этим улицам, кому они нужны, эти золотые улицы и жемчужные берега и прочие там вещи. В духовном мире вообще все совершенно не так. Там нету физического ничего. Конечно же, это сияние церкви на земле. Это же небесный Иерусалим, он же сойдет на землю. В тысячелетнем царстве он будет, этот город. И естественно, что пойдем, я тебе покажу жену, невесту Агнца. И что дальше? Идет и показывает город. Вот этот золотой город. То есть Бог украсит дом свой. Он украсит эту невесту, как там написано, приготовленная для мужа своего. Да? Красота эта будет на земле. И люди... Все люди, которым прикоснулось Евангелие Царства, будут выбирать между тем, что предлагает Антихрист, и между тем, что предлагает этот город. И вы знаете, действительно, еще раз подчеркиваю, что такое множество, которое нельзя будет пересчитать. Они будут стоять на стеклянном море, чтобы засвидетельствовать вот эту великую жатву, которая будет пожата в конце времен. Вот. Нельзя пересчитать такое множество людей. Откуда они пришли? Они пришли от великой скорби. На земле скорбь невозможная. А они во время этой великой скорби прогрессируют жизнью, такой жизнью, что не обращают внимания, головы им рубят, или там их есть им не дают. Они принадлежат Христу всем сердцем и всей душой. Знаете, во все времена говорил апостолы говорили, учай их, что многими скорбями надлежит идти вам Царство Небесное. Многими скорбями. И что здесь надо подчеркнуть? Когда человек не имеет внутри себя вот этой всепоглощающей любви, его эти скорби будут пугать по страшной силе. У него... Нету ничего, чтобы было выше этих скорбей. А когда его заполняет любовь к Богу, я не могу представить, история же все-таки говорит, что окей, сначала мы львам бросим ваших детей, чтобы вы помучились гораздо побольше, а потом уже бросим вас. Я не могу себе представить, вот как ведет себя человек, который дети, внуки, да, которые все-таки сердце привязано, болит, там заболел, там что-то такое у него, нет покоя, нет места. И тут вот такое, да. Или отказывайся, или мы тебя сейчас на костре сожгем. И человек, да что хотите делать, тот, кто во мне, больше того, кто в вас. И я не боюсь убивающего тела, не боюсь, потому что души-то моей вы не можете повредить. Вот. А современное христианство, оно только и думает о том, как бы выгадать, как бы где-то сохраниться, уберечься. Это самое. Конечно же, ну, мы понимаем, что мы должны молиться. Вот сейчас войны идут, вон брат приехал, он может сказать, насколько это тяжело людям, какое горе вокруг и все такое. Но Бог говорит, надлежит всему этому быть. Ну, куда ты денешься? Бог сказал, надлежит, и оно будет. И, конечно же, мы молимся и просим, Господь, доминует чаша сия, украинский народ, да, или там русский народ, да придет от тебя помощь и все такое. Но в конце концов любой верующий человек скажет, впрочем, не так, как я хочу, не то, чего я хочу, а то, чего ты хочешь. Потому что нашими мозгами человеческими никогда не было понятно Божья любовь и Божье путеводительство, как Он ведет свое дело. Я знаю, что здесь на земле можно пострадать месяцы и, может быть, несколько лет, зато после этой жизни можно иметь блаженное время навеки, навсегда, бесконечно. Поэтому как и почему и что делает Бог, ничего не понятно. Поэтому ты знаешь, ты видишь, наше сердце человеческое вот так это все видит. Просим, защити, помоги. Эта молитва должна быть к Богу. Но Христос не зря показал этот пример. Впрочем, не то, что я, а то, что ты хочешь, то, что ты думаешь. Есть еще, вот даже из нашей среды вышли люди, которые начинают говорить, что книга Откровения для духовного развития человека, что там шаг за шагом Бог показывает, как идти в духовную жизнь. И все эти места надо понимать иносказательно, такими намеками Писание якобы нам объясняет, как мы можем стать духовными людьми. И начинают тоже подбирать всякие там моменты, которые бы красиво смотрелись, что вот смотри, вот тут написано, там, допустим, дверь открыта на небе, а до этого написано, все стою у двери сердца и стучу, вот тебе и показана лесенка, как человек идет. Сначала Бог стучит, он открывает дверь, а потом эта дверь, она на небо открыта, и пошло-поехало. Но я вот задумываюсь над тем, думаю, вот человек понимает или не понимает? Он же понимает, что я не буду толковать вторую, третью главу. Почему? Потому что, да ничего ж ты там не утолкуешь, потому что там нету никакой лесенки. Там одна церковь в одном виновата, другая в другом. И Дух говорит церквям. Дух не говорит этой церкви, он говорит церквям. Вот на что обратите внимание. Вот это то, что может помешать вам стать церковью, которая будет очищена как золото. И другой церкви хорошо пишет, следующей церкви плохо. Потом опять хорошо. Ну, ясно видно, что... Ну, как ты тут приклеишь движение вперед? Как ты приклеишь? Что вот я, допустим, сегодня вот это получил, да? Завтра я получил вот это, послезавтра вот это. Ничего ж такого нету. Поэтому начинается, ну, опять же, такие... Одному ангелу говорит, я открыл перед тобой двери, никто не может ее закрыть. Но если говорить о том, что дверь это вот только для развития человека, то я уже открыл перед тобой эту дверь, никто не может закрыть. А тут опять стучу, потому что она закрыта. Ни слова, ни полслова не написано, открыл ли, откроет ли он этот ангел дверь эту или не откроет. Написано конкретно, если откроешь, буду вечерить с тобой. А если не откроешь, если не захочешь открыть, если не захочешь понять, что ты наг, слеп и нищ, значит, выплюну тебя из уст моих. То есть там не показано движение какое-то вперед. Там показано обличение, которое говорит, выбирай, что ты выберешь. Выберешь это, значит, будет тебе вот это. Выберешь это, будет это. И как можно равнять дверь, в которую стучит Христос, с дверью, которая открывается на небе? Может, он и на небо туда стучит, чтобы там открылась дверь какая-то? Нет, конечно. Он хозяин неба, и он открывает эту дверь без всякого стука. А человек – это та персона, которая Бог не может насильничать его. Вот здесь, да, он превращается в раба и стоит, и кротко стучит в сердце человека. Это совсем разные двери. Дверь на небо и дверь в сердце человека. Но это же можно как-то взять, соединить и хоть что-то маленькое найти, якобы оно показывает, что вот эта лестница движения вперед. Глупо и смешно просто. Так и по всем остальным местам Писания, если ты проходишь, ты видишь, что там нету какого-то объяснения для развития человека в духовную жизнь. Нету там такого объяснения. Конечно же, книга Откровения – это то, что Бог планирует впереди. Это то, какая должна стать церковь. Это то, что эта церковь сделает на этой земле. И чем закончится история этой земли. Вот о чем книга Откровения. Я думаю, что брат согласится со мной, что утешение наше в том, что Бог... Вообще книга Откровения очень много вещей открывает, которые совершенно непонятны. Вот, допустим, мои вопросы, которые у меня были. Почему Бог так, ну, как жадный какой-то, вымаливаешь, выпрашиваешь, Господи, ну дай, ну пошли, ну дай что-то такое. А он точно как той женщине, которая говорила, и псы едят крохи, падающие под столами Господними. Ну, сам же заинтересован, чтобы люди спаслись. Ну, дай благодати, дай какие-то знамения, чудеса. И все люди обратят внимание. Нет, вот в немощи ходим, проповедуем, и мало толку от этого, и время идет, и люди в ад идут, и все эти вопросы. Когда начинаешь получать откровение из книги Откровения, начинаешь понимать, что не так-то легко стать победителем, человеком, которого Бог может использовать. А когда ты внимательно почитаешь, ты как раз найдешь эту линию, что Богу нужно от человека, чтобы Бог мог его использовать на этой земле для своей славы. Вот. И я надеюсь, что Бог нам в этом поможет. Я заговорился, целый час проговорил, но вам уверен, что будет от этого польза большая, если вы сами начнете об этом думать. Ну что ж, у нас есть еще полчаса. Давайте все-таки поговорим за то, что тебе дает книга Откровения. Что она подвинула в твоей христианской жизни? Чему? Вот, Ваня, ты выглянул там из-за компьютера, с тебя и начнем.
Да, выглянул. Ну, допустим, мы, конечно, книгу Откровения уже изучаем с 2015 года. Я вас не вижу, братья, там, но вижу, что вы новые, но мы в нашей церкви с 2015 года, мы, наверное, уже три раза так, каждый стих, глава, стих, и мы начали, потом еще раз, и, в принципе, каждую среду мы говорили о книге Откровения очень многое на нашем веб-сайте. Если вы пойдете там поиск, сделаете Откровение, найдете все это, все эти посты. Но как бы сейчас, что я вижу, и даже верю в это, и вижу подтверждение, да, что книга Откровения, она, конечно, говорит об этом великом плане Божьем для всей земли. Место церкви, какое оно будет играть роль в последнее время, и это, конечно, первая глава там конкретно говорится, что будет на земле золотая церковь. Сегодня это есть Божьи люди, но золотая церковь, это, конечно, церковь, очищенная огнем, церковь, которая светит по всей земле, и дальше мы находим, что Богу нужны работники, которые будут участвовать для того, чтобы когда придет это время проповеди Евангелия Царствия, вот эти два свидетеля, две маслины, 144 тысячи, это все одна и та же группа людей, просто показываются разные характеристики. Но эти люди будут, когда мы читаем два свидетеля, то есть великая сила у них будет. Чудеса, знамения, такого никогда еще не было, кроме как во время апостолов. Именно церковь тогда была во славе. Так вот, мы читаем, что перед тем, как это время придет, как там написано в этой, по-моему, в 11 главе, этот зверь появится, да, то перед этим временем эти два свидетеля или эта группа людей будут проповедовать. Вот, допустим, что я вижу сегодня для себя, что перед всеми этими явлениями Бог будет готовить себе работников, которые будут участвовать. И вот сейчас это время, Бог зовет много-много людей, которых Бог какими-то путями заинтересовывает о том, что написано в книге Откровения. То есть Богу нужны работники. И вот первая глава, вторая глава, третья глава, именно там показывается об этих людях, о которых пишется, что они звезды. И вот эти звезды, светила, мы это уже тоже подмечали, что в Даниила, там в 14 главе, там пишется об этих светилах, которые будут сиять на небе. И там конкретно Даниила, 14 глава, пишется о последнем времени. И вот в Откровении мы находим вот эти светила. И Иисус гарантировал, что они будут светила. Эти светила, это тоже это люди, да, вот эти, о которых мы читаем дальше. Они же два свидетеля, они же две маслины, они же 144 тысячи, которые будут вести эту церковь. Но сегодня идет подготовка. То есть для себя это вижу, что вторая, третья глава именно показывает, как ты уже подметил, вот эти все проблемы, которые сатана будет ставить на пути церкви. И вот сегодня подготовка идет этих служителей. Бог показывает эти проблемы, чтобы они победили. И мы много разбирали вот эту, вторую, третью главу. Как бы для себя это вижу, что нужно чтобы понять, допустим, как информацию, да, приняли, но чтобы понять, тут нужно сильное исповедание, стать рабом Бога, потому что только рабам он откроется. И это сегодня Бог готовится, готовит этих людей, потому что там написано, что 7 глава Откровения написано, что там эти 4 ветра, то есть никакого вреда не будет земле, пока не поставят Бог печать на своих рабах. То есть это явно показывает, что подготовка будет серьезная. Эти люди каким-то образом по всей земле, они уже готовятся. И я верю, что в нашей церкви тоже, потому что Бог давно стучится с этим словом. И, допустим, я, в частности, исповедую вот это исповедание. Господь, я хочу быть Твоим рабом, и объясни мне, и вообще подготовь, чтобы раб, чтобы человек был полностью во всем послушный, потому что будет очень большая ответственность. Эти люди, они будут как звезды, но в то же самое время, когда мы читаем про двух свидетелей, будут очень-очень простые, потому что они будут во вретище одеты, хотя у них будет большая слава. То есть очень, допустим, понимаем, что ответственность серьезная будет, поэтому нужно Богу этих людей настолько вытащить из них ихнее, вот эту гордую человеческую природу, потому что по-человечески любой плотской человек, когда его хвалят, он не может не улыбаться. И по природе плотской человек, когда его хвалят, он всегда начинает видеть себя на голову выше. А эти люди, наоборот, будут в этой вретище, тоже такой сильнейший прообраз, что люди, на которых по виду как про Иисуса написано. Вроде он и Бог, но в то же самое время люди позволяли себе пренебрегать им. Но в то же самое время он выполнял в точности волю Божью и ничего, и принимал всякого человека, и без проблем у него не было, чтобы его там, допустим, оскорбляли или там выгоняли, это вообще его не беспокоило, не говоря уже, чтобы он там хвалился. Такое.
Да, мне нравится то, что ты исповедуешь, Ваня, нравится. Это действительно так. Знаете, пару слов еще скажу. Мы говорим о любви, и Писание говорит, ты все, что хочешь, можешь сделать, и дар пророчества, и горы двигать можешь, а вот любви нету, ты медь звенящая, кимвал звучащий. Так вот ангелу вот этой первой церкви, это не то, что он потерял какую-то там первую любовь. Странно, что христиане всегда это представляют, вот есть первая любовь, когда я 13 лет влюбился, и это такая чистая была любовь, и вот первая любовь, самая, скажите мне, если маленький ребенок, у него нет мозгов еще, может ли у него быть совершенная любовь? Может он понять совершенную любовь? Нет. Мы должны расти в любви и всяком чувстве. Всегда первая любовь, она самая маленькая, самая неправильная, детская. Писание же говорит, что младенец не сведущ в слове правды. О какой детской любви речь идет, что там колись в селе, мы там так молились, там так шпевали, что небо опускалось на землю. Ну и что? Вот потеряли, вот все теряют, и вы потеряете это поначалу только так. На самом деле не существует такого понятия «первая любовь». Ты оставил главное, ты оставил первое, первое ты оставил, ты любовь оставил. Ты занялся всем, чем угодно, а найти любовь, которая уже никогда не перестает, ты не нашел ее. Поэтому ты можешь и горы передвигать, ты можешь все, что угодно делать, а любви не имеешь. Ты пустой барабан. Ты медь звенящая, кимвал звучащий. Давай.
Я, кстати, тоже думал, вот это получается то, что ты говоришь про 1 Коринфянам 13 глава, да, если любви нету, есть там и знания, и чудеса, да, это же Бог все дает человеку, и знания, и чудеса, но проблема в том, что Бог, как бы, даже в книге Откровения мы видим, что первое время чудес, а потом великая скорбь, которую тоже нужно пройти, так вот здесь уже только если любовь есть, ты пройдешь, и именно мы говорим о Боге, о служителе, которого Бог хочет поставить, чтобы вести людей. То есть там нужно любовь иметь, потому что придет это тяжелое время, когда уже по-другому Бог будет действовать, и нету чудес, нету знамений. И вот здесь уже, если нету любви, просто это как служитель человек не может, потому что, ну, это на виде, любовь, то есть это чудеса, знамения, это на видимое. А приходит другое время, когда нужно сетовать, и Бог уже по-другому ведет человека. И вот здесь, если человек не может, не имеет внутреннего вот этого потребности, что во всем быть послушным Богу из-за любви, то вот как служитель он не может даже состояться в том смысле, что продолжать Божие дело. Потому что чудеса, знамения, это и апостолы до Иуда Искариота тоже это делал.
Ну да.
Но...
Ой, Боже милосердный, помоги ты нам разуметь волю Твою, помоги ты нам видеть то, что в сердце Твоем. Ведь должна прийти всепоглощающая любовь, которая должна занять человека настолько, что все остальное потеряет абсолютную всякую ценность. И верующий человек, если он хочет быть служителем Божьим, он должен сфокусироваться на этом, чтобы все стало мусором. Сил у тебя никаких не хватит. Никогда ты не победишь грех своими силами. А если к тебе придет любовь, если она откроется в тебе, то она не может не захватить абсолютно все. Она не может не превратить в мусор все твои человеческие интересы. Все, что тебе дорого, все эти идолы попадают моментально, потому что это же ведь совокупность совершенства. Когда твой дух соприкоснется и почувствует силу этой любви, чем можно тебя оторвать от нее? Да ничем, никогда никто не сможет отлучить от любви Божией во Христе Иисусе. Кто может отлучить? Теснота, скорбь, как бы не так. Они вообще не котируются. Ни скорбь, ни теснота, ничего не имеет. Человек как танк идет, потому что он переполнен чувством к Богу. И все. Но кто в это верит? Кто к этому сердце предлагает? Поэтому вот Бог и говорит, если ты хочешь, чтобы церковь стала золотой, то есть очищенной от всех этих примесей, тебе надо поставить этот вопрос так: Господь, нету смысла. Я глупый, пустой барабан без вот этого вот чувства принадлежности тебе, отданности тебе, не от того, что я Царство Небесное получу, я думаю, детки мои спасутся, в ковчег попадут. Кому это надо? Надо идти к Богу из-за любви к Нему, из-за интереса в Его личности, а не в выгоде, чтобы в ад не попасть или еще что-то такое. Да, что-то я разошелся сегодня. Игорь, ну что ты там скажешь там наверху? А потом Леша.
Я сегодня не в духе.
Ах ты, как
голова ты сильно болит. Я так посижу, послушаю вас.
Леша вроде в духе сегодня.
Я тоже могу сказать, я не в духе, на Димку. Я не знаю, я, Миша, я как бы для меня, ну, честно сказать, как бы я общие моменты понимаю для себя. Для меня, наверное, основной момент, наверное, вот честно, положа руку на сердце, и то, что будет происходить дальше с землей, для меня это не так интересно в плане том, что, ну, как бы, как сказать, сейчас немножко постараюсь объяснить. Оно-то важно, но есть принципиально важные вещи, которые, они есть, ну, первостепенные, которые, за которые нужно хвататься, которые нужно искать и отыскать как золото. Mm-hmm. Это вот в первых главах побеждающий. А самый первый стих, там вначале он говорит, что откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы открыть рабам, пророкам, что будет, да? И блаженно исполняющий, читающий, исполняющий. То есть, вот найти эту линию для меня лично, а что исполнять конкретно? Вот, например, если ты читаешь там Ветхий Завет, написано, что вот делай это, будет тебе это, да? Угу. Там, не делай это, не будет тебе это. А в этом здесь прослойка такая в этой книге. Увидеть, то есть получить блаженство такое, чтобы увидеть и исполнять вот это. И вот это для меня, наверное, самое интересное, самое важное. То, что будет там в процессе, дальше, вот главное, вот если ты как бы на первую ступеньку не ступил, то потом дальше прыгай, не прыгай, ты не сможешь забраться. Я думаю, для меня, вот это для меня самое, наверное, то, к чему я лично пришел, и то, что я ищу для себя. Mm-hmm. А там будущее тысячелетнее царство дал бы Бог с радостью. И тысячелетнее царство, и повоевать с дьяволом. Но первую, если ты рабом не станешь, то все остальное, мне кажется, говорить об этом без слов. Ну, это такое мое мнение.
Ну, хорошо.
Сугубо личное.
Вот ты, допустим, ну, наверняка же понимаешь, вот Голиаф, да, который ходит и позорит, и злословит. Мы же прекрасно видим мир сегодняшний, мы видим, что это еще не такой Голиаф, как у Давида был, да. Он демонстрирует свою силу и свою власть. И мы в его глазах и в наших глазах, как саранча. Вот как народ израильский выходил из, ну, в землю обетованную, он ходил, они вернулись, и мы в наших глазах и в их глазах мы как саранча были. И то, что он величается сегодня, этот Голиаф, в этом нет никакого сомнения. Он действительно величается. То, что наше, то, что мы знаем, что наш Бог есть Бог всего и хозяин всего. Да, Он поставил нам такие условия, чтобы мы могли выйти, найти этих 5 гладких камней, влупить ему так, чтобы он развалился, да? Но я считаю, у любого верующего человека должна быть эта мечта, что церковь должна показать себя на этой земле, как написано в Писании, что всякое колено преклонится, все придут и признают. Это же все пророки писали об этом, что Господь есть все, и что сатана есть ничто, он наш враг, не Бога он враг человеческий. Он, по сути дела, Писание говорит, что бесы веруют и трепещут. И сатана сам трепещет, как тьма от света бежит, как ошпаренная. Поэтому мы понимаем, что в это последнее время факт, что Бог покажет силу церкви. Об этом все Писание говорит. Он должен явить могущество своего царства перед всеми людьми, прежде чем придет конец. Он должен показать это. И поэтому, если ты вот станешь на позицию Давида, если ты увидишь эту нужду, эту боль, это желание Бога это сделать, ты же начнешь говорить, возьми меня, сделай из меня человека, который действительно реальное Евангелие сможет явить на земле. Ну так же ведь?
Ну, конечно так, но я вот видя, я еще говорю, что вот рабская позиция, это для меня лично, это то, вот куда хочешь, туда меня и дует, как куда ветер дует, туда. То есть рожденный от Духа, он уже не, у него нет амбиции, я хочу показать, я хочу это сделать. Он говорит, вот, я безвольный, а у меня есть лидер, который меня начинает руководить мною. Я вот, ты захочешь, чтобы я бы воевал, я буду воевать. Захочешь, чтобы я просто подавал пульки, буду подавать пульки. Хочешь, чтобы я бинтовал раненых, буду бинтовать раненых. Мне все равно, потому что для меня цель, как бы, угодить, сделать. Я один раз, когда молился, ну, как я не один раз молился, на прославлении. Это, может быть, было человеческое такое, может быть, это было чисто какие-то душевные чувства. Но я пел, стоял на прославлении, мы молились, я внутри себя почувствовал, что Бог, глядя на то, что я сделал, или то, что я сказал, я почувствовал, что Он улыбнулся в плане том, что для Него вот и какую-то, может быть, секунду стало приятно то, что я сделал, да? И для меня это вот пика удовольствия, то, что я вот в эту секунду сделал ему угодное, и ему понравилось. И для меня вот это чувство, оно вот осталось, что вот я сделал, ему понравилось, и вот когда, например, у тебя есть женщина или девушка, которая тебе нравится, и ты сделал что-то, и ты ждешь реакцию. И ты, например, там, или подарил что-то, или что-то сделал, какой-то жест, какой-то там акт какой-то. И этому человеку, который тебе нравится, твой там, и она ей понравилась, и ты получаешь сам от этого еще больше удовольствия. И вот я, вот ты говоришь, там, я хочу, вот, ну, это, конечно, правильно, там, глядя на Голиафа, хочешь ему показать, чтобы Бог был прославлен, все прекрасно. Но вот я, например, хочу сильно прийти к такому, что все, что я не делаю, оно доставляет удовольствие Богу. А там уже, что он будет делать, мне уже не так это важно. Ну, опять, я не спорю никак с тобой, я просто как с другой стороны, наверное, зашел.
Ну, да, но, понимаешь, с одной стороны, мы должны стремиться к почести высшего звания, как это апостол Павел делал, да? Потому что, ну, образно говоря...
Ну, высшее звание – это есть рабство. Вот самое низкое рабство есть, наверное.
Я сейчас скажу, Леша. Почесть высшего звания – это тебе можно поручить любое дело, ты его выполнишь. Конечно же, это рабство, но... Чем больше ты раб, тем больше тебе можно доверить. Понятное дело. Поэтому это взаимосвязанные вещи. Если ты, вот, допустим, сейчас мы говорим, да, что человек должен прийти в состояние, когда всепоглощающая любовь потопит его, да? Мы же слушаться Бога не должны, потому что вот я натренирую себя. Это же происходит из-за огромной любви, в тебя вошла любовь, и, естественно, все твое пропало, и ты только думаешь о том, как исполнить его волю. Только так ты можешь стать, потому что это рабство из-за любви, и любовью оно. Но чем больше ты приобретешь рабство, тем больше тебе можно доверить. И к этому мы должны стремиться, что почесть высшего звания, это не то, что вот я хочу только заниматься делами, которые меня будут прославлять и которые будут громкими. Я не хочу там полы мыть за всеми. Этот человек так не думает. Он думает в плане, что я люблю, и потому я выполняю все то, что он хочет. Из-за этого он может мне доверить абсолютно любое дело. Таких людей очень мало. Да, Лариса?
Я что хотела уже не одно собрание сказать. Как-то мы много говорим за проблемы церквей. Но там же в конце каждой церкви написано, и мне кажется, как бы оттуда и начинается почесть высшего звания. Написано: «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая». Затем следующая церковь говорит: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Да-да. Это никак не адресно. Я думаю, ну, я за себя во всяком разе говорю. Я понимаю, что если все это, ну, я только два прочитала, все это, если я не смогу победить, ну, по сути, мне кажется, оттуда и начинается смысл моей жизни, смысл откровения и смысл победителя в общем. Дальше: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манную, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Дальше, по-моему, это когда уже идет за Иезавельщину, там написано: «Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои», он же там пишет, что «с ее детьми я разберусь сам», ну, это мы много говорили. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Но желание и разговаривать, как мы их будем крушить, это один вопрос. Но если я за себя говорю, но если я на этом не зациклюсь, и я не буду жаждать именно вот это должно случиться со мной, ну, мои мечты, по сути, это всего лишь мечты. Дальше он пишет: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Побеждающий облечется...» Это дальше, за другие церкви. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его, имя его, пред отцем моим и пред ангелами его». Дальше он, следующая церковь: «Побеждающего сделаю столбом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». «Советую тебе купить», но это одно, там еще дальше. И так вспомни, это то, что я закладку сделала. Но... И просто у меня вопрос, почему мы так много фокусируемся на проблемах? Ну, проблема, но мне кажется, ну, победа – это смысл жизни, а не проблема. Ну, как бы победа меня ставит выше проблемы. Но за проблему сколько ни говори, но если ты не будешь сфокусирован на том, на победах, ну и что проблема?
Честно говоря, я ничего не понял, Лариса. Если...
Почему мы так мало говорим за победы, которые пишутся церквям? А почему мы так много говорим за проблемы ихние? Ну, победа должна выше быть, понял, проблемы.
Понял.
Потому что победа тебя ставит, ну, на высоту.
Смотри, я не знаю, согласишься ты со мной или нет.
Это не то, что переубеждать, это вопрос, почему?
Ну, я понял, да. Смотри, сначала идет проблема. Потом эту проблему нужно победить. именно эту проблему. Нужно победить. И, ну, естественно, если мы эту проблему не победили, и говорить там о том, что надо побеждать. Ну, конечно, надо побеждать, но побеждать-то надо, решая эту проблему же, не что-то другое. Конкретно, может, я неправильно понимаю, но я понимаю так, что если написано, что вот я имею против тебя вот это, да, значит, этот вопрос нужно понять хорошо, что он имеет против меня. Как решить этот вопрос? Как прийти в состояние, чтобы победить? Потому что победить нужно именно эту проблему, решить ее. И когда ты решил эту проблему, ты победил. И когда ты победил, ты наследник обетования. Я по-другому не вижу. Именно подчеркнута проблема – найди решение этой проблемы, сделай победу, чтобы этого не было в Доме Божьем, и, пожалуйста, получай обетование победы. Ну, поэтому, ну, я считаю, что говорить о проблеме, пока эта проблема не решится, это правильно. Конечно, может быть, надо больше подчеркивать, что мы в результате получим, если, допустим, мы, скажем, если мы достигнем любви, да, это то, к чему мы стремимся, достигаем. Если мы достигнем любви, то мы достигнем исполнения закона, мы достигнем духовной жизни. И наша победа в том, чтобы мы сфокусировались на этом вопросе, и каждый из нас задавал и говорил: «Господи, что мне нужно для того, чтобы я наконец-то влюбился в Тебя, чтобы Ты мне стал дороже всего на свете? Потому что я же чувствую, что я изменяю Тебе». Вот, и то мне нравится, и это мне нравится в мире, и там я падаю, и там падаю, значит, у меня нету полной любви к тебе, а если нету полной любви, значит, я еще медь звенящая, кимвал звучащий. Ну, вот так примерно, так по любому посланию церквям. Есть проблема, я ее должен увидеть в себе, решить ее, победить, тогда Бог выставляет меня в свое царство для служения.
Ну, если нету этих побед, так зачем за что-то остальное сильно там? Мы все равно медь звенящая.
Ну, если нету победы, значит, надо фокусироваться на проблеме, которая не дает эту победу получить, а фокусироваться на проблеме, это ты просто задаешь эти вопросы к Богу. Вот каждый день твоей жизни ты говоришь: окей, я верующая уже там 20 лет. Почему я не вижу такой любви, которая написана в Писании, что она все переносит, она всему верит, всего надеется, там не радуется неправде, сорадуется истине. Почему у меня там кто-то только обидел, я уже теряю не только любовь, а всякое терпение. И вот таким образом фокусируйся на этом вопросе, не оставляя его. Потому что многие верующие люди, чтобы успокоить свою совесть, они начинают трудиться усиленно, там, евангелизациями заниматься, какими-то делами, там, благотворительностью, всем чем угодно. А любовь так и остается. Ну, нету ее, этой любви. Ну, что я сделаю? Ну, нету. Даже людей, обыкновенных людей, любить не могу. Вот, уже не говоря за Бога, что как его можно полюбить так, чтобы... Потому что отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Если я ну, меня тянет к злу. А, скажем, образно говоря, я заставляю себя не смотреть телевизор и заставляю себя читать Божье Слово. Но это же не должно так быть. Я должен отвращаться, отлепиться от зла, а приклеиться к добру. А у меня всю жизнь я душой приклеен к греху, а к Богу по выгоде. А Царство Небесное получу, а выгоду получу. А любить-то я его не люблю. Как, знаешь, вот очень многие верующие раздражают, потому что ты видишь его, что вот он, как молодая девушка, вышла замуж за богатого, старого, беззубого деда.
Я, Миша, именно за нашу церковь и за наше состояние. Я не говорю за общепринятое или как там понять.
Так это же наше состояние такое. Если, Бог тебя погрузил в любовь, тебя больше ничего не интересует в этом мире. Ты выполняешь закон. Но мы-то знаем, что этого еще нету у нас. По-честному-то надо смотреть на свою жизнь. Окей, нету. Что мешает мне победить и получить любовь, настоящую любовь? Что стоит препятствием? Чего я не понимаю? Вот о чем идет речь. Поэтому я же говорю, как богатый старый дед и молодая красивая девушка. Значит, я люблю тебя, ты такой хороший. На самом деле просто деньги его нужны. Все. Это однозначно. Да. Да. Давайте ваш комментарий, и мы уже будем закругляться.
У нас просто очень много дискуссий именно о любви идет. Я хотел бы просто обобщить несколько текстов из Библии и указать, что действительно мы, как люди, сами по себе источником любви быть и не можем. Да. Поэтому часто решаем эту проблему, но Слово Божие говорит о том, что источником любви является Бог, и решение получения нашей любви есть Евангелие. Когда человек практикует евангельскую весть не только в день спасения, а действительно продолжает жить Евангелием, тогда Бог наполняет его сердце любовью. Как только человек переключается на то, что он что-то может сделать для того, чтобы любовь горела в его сердце, автоматически эта любовь угасает и исчезает, потому что она производится исключительно, так же, как говорит Евангелие, все работает только исходя из благодати. То есть, если Евангелие продолжает оставаться и основанием нашего спасения, и основным принципом нашей дальнейшей жизни, тогда само Евангелие отвлекает нас от любых идолов, и Духом Святым любовь изливается в наши сердца. Вот это то, что хотел
бы
добавить.
Хорошо. Несколько вопросов. Можно? Вот Писание говорит, что любовь должна достичь совершенства. Есть такая возможность у человека достичь такого совершенства, что он будет поступать в этом мире так, как поступал Христос? Или это все абстракция? То
есть... Это наша цель, но такого совершенства мы на земле никогда не достигнем.
Почему?
Помните, Иисус обращался к книжникам и фарисеям и говорил: если вы хотите спасти себя, тогда будьте совершенны, так как совершен Отец ваш Небесный. Но на самом деле точно такими же мы станем только тогда, когда он придет, и мы увидим, каков он есть. Сейчас мы постоянно возрастаем в любви, но делаем это не для спасения, а потому что мы уже спасены.
Мы уже спасены.
Да.
Ну, хорошо. Ну, когда мы вот читаем, допустим, вот это место, что любовь до того совершенства достигает, он же не говорит, что этого не может быть. Он говорит наоборот, что мы вот пришли в такое состояние, любовь поднялась до того уровня, что мы имеем, во-первых, дерзновение в день суда. Мы приходим в день суда, вот суд идет. Как ты жил на земле? Человек говорит: с дерзновением говорит, я поступал в мире так, как поступал он.
А если можно попутно сразу комментарий хочу оставить. Дерзновение в день суда мы имеем, потому что Иисус за нас пострадал, и мы имеем 100% гарантию для спасения. Наши дела и поступки не могут являться причиной дерзновения в день суда. Только евангельская весть.
Ну хорошо, он же не говорит, мы это самое имеем дерзновение в день суда, потому что он за нас пострадал. Он говорит, я поступал в мире так, как поступал он. Не потому, что он вместо меня поступал. Я так поступал, как он поступал.
Да. Спасибо большое, вы очень точно подметили. Если взять это, если я не ошибаюсь, послание к Иоанну, правильно? Если взять все послание к Иоанну, где есть этот текст, ну, можно также и Евангелие вспомнить, то на протяжении послания звучит одна весть. Бог спасает человека для того, чтобы тот потом жил измененной жизнью, и поступал правильно, подобно, как поступал и сам Иисус.
Но это возможно?
Причина является Евангелие. В поступках мы постоянно растем. Но причина дерзновения здесь написана как поступки, но оно появляется только из Евангелия. Евангелие производит измененную жизнь, но поступки не дают нам дерзновения.
Но это же не по Писанию. По Писанию...
В контексте всего послания. Не один стих просто взятый, а в контексте послания. Мы имеем дерзновение, поступая так, как он, но причиной этих поступков является Евангелие, а не наши заслуги.
Хорошо, другое место. Надо было, наверное, лучше по этому поводу подискутировать. Это очень интересно, потому что я знаю общее распространенное мнение, и я понимаю, что вы это исповедуете. Вы еще потерпите несколько минут? Ну, хорошо. Вот Писание, допустим, говорит. Как Христос пострадал за вас плотью, то вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное время, живя во плоти, жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божией. Мы знаем, что... похоть, зачавшая, рождает грех, да? Если ты уже остальное время жизни живешь не по человеческим похотям, значит, тебе не рождается грех, или он по-прежнему рождается, потому что ты несовершенный?
Я думаю, что для того, чтобы рассмотреть этот один стих, опять-таки стоит взять широкий контекст и не только Нового Завета, а всего Писания. Есть такая истина, она является частью Евангелия, которую ну, просто как бы сдвинуть невозможно. Это общая, порочная, полная греховность всего человечества.
Это аминь, но Бог же создал нового человека на земле.
И мы продолжаем жить также в плоти, и до конца нашей жизни мы остаемся несовершенными.
А какое место Писания это подтверждает?
Масса текстов. Третья глава послания к римлянам, она говорит о состоянии человечества и подтверждает, что все согрешили и лишены славы Божьей. Так. Дальше мы получаем оправдание даром, но это не значит, что мы становимся совершенными людьми. Мы становимся спасенными для того, чтобы преображаться через благодать в образ Христов.
Хорошо, значит, это место... Надо тоже как-то в контексте понимать. А вот Писание говорит, что вы от сердца стали послушны сему образу учения, которому предали себя. И дальше Писание говорит, освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Вот ты был рабом греха.
Да.
И какое-то учение к тебе пришло, и ты освободился от греха, и мало того, что ты освободился, ты, если был у тебя один хозяин, и ты не мог по-другому, а здесь он закончился, и ты перешел в состояние, когда ты уже раб Божий. То есть этого тоже не существует.
Нет, на самом деле с момента спасения мы перестаем быть рабами греха. У нас не исчезает возможность согрешить, если мы этого захотим. Но мы перестаем быть рабами греха. Эти две истины сосуществуют параллельно.
Есть какое-то подтверждение, что с момента рождения мы перестаем рабами? По крайней мере, Писание говорит, всякий делающий грех. Если ты делаешь какой-то грех, ты раб этого греха. Это же не я придумал, это же Писание говорит. Писание говорит, пусть не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведный. Если ты делаешь правду, ты праведник. А если ты не делаешь правды, а называешься праведником, так ты обольщаешь людей. Ты обманываешь людей, называя их праведниками тогда, когда они грешники.
Поэтому Павел и говорит, что вы с момента встречи со Христом почитайте себя мертвыми для греха и живыми для праведности. И этот процесс постоянный.
Вот,
почитайте, грех приходит наступать, и мы побеждаем не потому, что мы просто хотим победить, а потому, что мы почитаем себя мертвыми, и мы находимся во Христе.
Единственное место, которое вы привели, действительно есть. Но если вы внимательно это место будете читать, вы найдете, что почитайте себя быть мертвыми для греха. Вот как раз быть... Оттуда убрали. Не знаю, по каким причинам, но если вы возьмете греческий подстрочный перевод, вы увидите, что там есть такое понятие, как «быть». И оно совершенно меняет смысл тогда этого текста. Почитайте себя быть такими, мертвыми для греха. Но не считайте себя мертвыми, потому что а на самом деле вы живы. Это же абсурд. Это же абсолютный абсурд. Праведность от веры. Праведность от веры. Негодные, лукавые люди решили так, что а я верю, что я праведник, потому что Христос за меня все сделал. Аминь. Кто тебе сказал, что это евангельская вера? Где, каким местом Писания она подтверждается, что ты должен верить, что ты праведник?
Апостол Павел говорит в послании Галатам, 2 глава, 20 стих, что человек спасается не делами закона, а только верой во Христа Иисуса. И мы, ну дальше я уже говорю своими словами, почитаем точно так же, что мы спасаемся только верой. И дважды слово «только» подчеркивается, что кроме веры для спасения ничего не нужно.
То есть вы хотите сказать, что вера... Это только такое понятие, как обмани сам себя, скажи, что я верю, что я праведник. Сейчас я докончу мысль.
Да, конечно,
а на самом деле я грешник. Вот, допустим, такой вариант веры. Я предложу, да? Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Ты познаешь истину. Через то, что Бог тебе сказал, через это ты становишься свободным, потому что ты услышал истину. Любой грех – это неправда. Когда ты услышал истину, неправда становится бессмысленной. Так правильно, не отдел закона. Да, мы оправдываемся верой, но какой верой? Почему вы внушили себе, что от той веры, которые не настоящие, просто я поверил, что я праведник, потому что Христос за меня все это сделал. А Христос говорит, я сделал для того, чтобы ты через познание меня стал таким, как я. Вот для чего я это сделал. Не для того, что ты никогда не сможешь это исполнить, поэтому я тебе даю это как дар, ты просто поверишь, что ты праведник, хоть на самом деле ты грешник, но ты не думай об этом.
Может быть, я не совсем ясно высказал свою мысль. И на самом деле вера нас и ведет к подобию Христа. Только наше становление в подобии Христа не является причиной для нашего спасения, а может являться только следствием того, что мы спасены. Иначе вот тот вопрос, который задавала сестра, конфликт с любовью будет постоянно. Спасенный человек может любить. Человек, которому говорят, что он должен сильно любить для того, чтобы быть спасен, это нарушение евангельского принципа.
Вообще вопрос нашего спасения, наше спасение, Писание говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. А мы, будучи плотскими людьми, для нас спасение – это в рай попасть. Я исповедую совсем другие понятия спасения.
Я понял.
Вот. Поэтому, что касается моей веры, если пришло ко мне слово от Бога, и это слово меня освободило, это и есть спасение от веры, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если Бог тебе проговорил, к тебе пришла вера. А вера же это не просто, ну, только уверенность в невидимом. Вера – это любая истина Слова Божьего должна проникнуть в тебя, раствориться в твоей крови, стать одно целым с тобой. Если я, допустим, услышал от Бога, что лучше для тебя остаться обиженным, да? Если я принял это не умом, а это вошло внутрь меня, то это слово веры, оно меня освободило внутри. Я не просто согласился с этим. Я уверен, что для меня лучше быть обиженным, чем обижать кого-то другого. И таким образом каждый, любой грех я освобождаюсь, потому что я принял учение настоящей веры. Потому что, ну как ты обойдешь это место Писания, которое говорит, что пусть не обольщает никто, если ты делаешь праведность. То есть, если ты правильно поступаешь, значит, ты праведник. Другого понятия праведности нету. А у нас понятие праведности, а это я на его праведность уповаю. На каком основании Писание нигде так не учит?
Я понял, Михаил, я просто предложил как бы еще одну точку зрения. Я вашу точку зрения, наверное, правильно понял. Просто предложил как второй вариант на рассуждение всем присутствующим сегодня.
Хорошо, я рад. Да. Я рад тоже.
Спасибо, что можно высказаться. Донести. Мне очень приятно.
Я рад тоже донести, потому что это мое понятие веры. Сегодня современный человек настолько сильно вот такие модерные все церкви, они настолько верят в эту праведность, которой на самом деле нету, и действительно, вот книга Откровения очень четко говорит о вавилонской блуднице. Она имитирует христианскую жизнь, но она авторитетно заявляет, что я блудила и буду блудить, я любила этот мир и буду любить. И ничего не изменится, просто я вот такая, как я есть, но он за меня все заплатил, и я царица. Вот это я хотел донести. Угу. Хорошо. Я понимаю, что у брата там очень сложные в Украине дела. Эдик, выделить надо какую-то сумму денег, чтобы он мог увидеть и бедного, и себе там где-то нужно тоже. И, может, какие-то нужды. В Полтаве, да? Угу. Там уже и близко проблемы к вам. Так что нам надо помочь, конечно же, надо помочь. Еще не знаешь, когда назад? Ну да. А как семья, они... А, хорошо. Но они наступают, русские. Да. Ну, хоть бы остановилась эта вся бойня. Хорошо, мы поможем. И пусть Бог вас благословит, пусть нас благословляет. Но все-таки предлагаю задуматься об этом, еще раз перепроверить, потому что это общемировая такая тенденция, все настолько в это кинулись, что ты живешь, как ты живешь, никогда ты ни к чему не придешь, ну, просто вот такая вера, верь и все. Хорошо, закончим молитвой в конце, и Эдик, ты, пожалуйста, там поработай. Благословенный, великий, вечный, праведный Господь, благословенно Твое имя, благословен Ты во всем, что Ты делаешь. Владыка Небесный, мы призываем Тебя и моляем Тебя, Господь, нам нужно Слово Твое, нам нужна правда Твоя, Господь. Мы хотим знать и понимать все то, как это видишь Ты. Господи, Боже милосердный, я знаю и я уверен, что Ты не дашь никому, кто искренне нуждается в Тебе, вместо хлеба камень. Ты обязательно пошлешь просимое всякому желающему исполнить волю Твою на земле. Благослови нас и впредь разуметь, искать и приближаться к Тебе, Господь. Да будет имя Твое благословенно. Слава Тебе за все, что Ты даруешь нам. Честь Тебе и поклонение. Аминь.